моя мама, але я пропоную, щоб ті, хто не встиг, не встигли доповідь.
Ні, ми всі встигнемо, не переживаємо.
Числа у вас 12, 10 хвилин.
Та раді Бога.
Я все одно коротенько минут на 40.
Ні, передайте відкрили просто на 40 хвилин, треба перекладчити.
Одну минуту, Сергій Володимирович. Вас слышим. Алло. Сергій Володимирович.
Да.
Одну минуту, мы вас слышим. Или у вас спивдоповедь?
Тоже спасибо автору. Увлеченность этой идеи, с моей точки зрения, не позволяет подходить с критическим мышлением. Сама структура, которую вы нарисовали, это есть тоже генерация прибыли, потому что объединение дает социальный капитал, который генерирует прибыль. Это первое. Второе. Себестоимость кооператива может быть превосходить затраты корпорации, включая прибыль. Если не будет прозрачности, механизмов и так далее. Это первая мысль. Значит, необходимо разрабатывать систему организации кооператива для того, чтобы она работала эффективно и минимизировать ей коррупцию. Это первое. И второе. Пасхавер, я с ним согласен, говорит о том, что мы не можем быть богатыми, потому что мы плохо думаем. Потому что у нас высочайшая степень коррупции, а коррупция и отсутствие кооперации являются следствием отсутствия доверия. Именно доверие снижает транзакционные издержки, делает конкурентоспособную экономику. Но я ограничиваюсь одной минутой, я просто обозначил проблемы и готов вести по этой вопросу дискуссии для того, чтобы внедрять.
Спасибо, Сергей Владимирович.
Делать предложения реальные для внедрения, в том числе и вузов.
Спасибо. Значит, уважаемые коллеги, у меня небольшое объявление. Я буквально сегодня ночью приехал, вчера было заседание спильноты. Есть такая спильнота, как РегионНЕТ. Это сеть специалистов и практиков по развитию региональной экономики, назовем это так. Это действует она в рамках одного из европейских проектов на подхвате у Минрегионбуда по проведению вот этих вопросов, связанных с территориальным развитием и реформой. И одно из направлений – это возможность зарегистрироваться в качестве участника в этой сети, прослушать курсы, сдать тесты и тем самым предлагать свои услуги в рамках этого сетевого сообщества. Мы вот здесь уже сделали попытку совместно с Евгением Игоревичем 4 проекта от кафедры эконом-кибернетики туда в эту сеть выложить. Поэтому если есть идеи, если еще что-то можно добавить, можно либо как здесь сделать это самостоятельно, либо через меня как участника этой сети, который там уже в общем-то тусуется какое-то определенное время. Но мне сам по себе кажется, сам факт наличия и присутствия в этой сети, он несколько расширяет круг возможных вот этих вот участников, круг тех, кто может обратиться за этими предложениями. Другое дело, что я согласен с тем, что эффект пока что весьма и весьма отложенный, но присутствовать информация, на мой взгляд, может и должна. Поэтому, если кого-то заинтересует этот вопрос, там планируется и создание вот этих проектных сообществ, и контактирование, и выход и на Минрегионбуд, и на Минэкономики, и на Комитет Верховной Рады с питань регионального развития местного самоврядования. То есть контакты с этими органами есть, и если есть желание реально каким-то образом задействовать, тут можно говорить и можно пытаться участвовать и развивать все эти направления. Это вот что касается вот этой свежей информации по участию в этом сообществе. Ну, а вторая часть моего выступления, она связана с тем, что, значит, глава была большая, там были рассмотрены опыт 6 университетов, мы на предыдущем семинаре рассмотрели опыт 3, и еще опыт 3 есть предложение рассмотреть сейчас. Это будет Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, университет штата Северная Каролина и технологический институт Джорджии. Дождик, по-моему. Значит, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе отпочковался от университета Беркли в Сан-Франциско, это в едином штате Калифорния, в конце 19-го, начале 20-го веков. К концу 50-х годов, после того, как ветераны в соответствии с солдатским биллем о правах бросились получать высшее образование в Соединенных Штатах. 10 тысяч студентов, которые обучались здесь перед началом Второй войны, удвоились до 20 тысяч. Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе в большей мере, чем Беркли, выделялся сильным высшими профессиональными школами, особенно медицинскими. В 1960-е годы значительно возросло... Не надо, пусть... финансирование со стороны штата, а также со стороны федеральных и частных источников. Бывшая олигархия деканов колледжа гуманитарных и естественных наук сменилась более унифицированным центральным руководством в виде канцлера. Новая структура серьезным образом изменила внешний облик университета, число преподавательских позиций выросло на 1/3, причем назначения делались в основном на должности старших преподавателей. Попытка сформировать академический коллектив снизу, в отличие от преднамеренного элитарного подхода. По мере развития этого государственного университета в штате и регионе, переживавших резкий рост населения, число принимаемых студентов продолжало стремительно расти. И к 70-му году кампус определенно вошел в число основных научно-исследовательских университетов. Он находился в первом десятке вузов, получающих федеральную поддержку исследовательской деятельности, причем науки о жизни в биомедицинской области занимали первые строчки. Я просто хочу сказать, что вот что-то вот университет сориентировался с самого начала на биотехнологии и целенаправленно потом в дальнейшем развивал это направление. Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, перед которым всегда стоял пример высококлассного Беркли, был одержим тягом конкуренции и стремился выйти на передовые рубежи. Первая десятка для Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, как и для других амбициозных университетов второго эшелона, всегда была целью, стимулирующего к дальнейшему развитию. 7 или более 4 более частных университетов уже занимали высшие места и изо всех сил стремились объединить и увеличить ресурсы, особенно на основе значительных эндаументов, о которых здесь уже говорилось, обеспечить выгодные условия академическому персоналу и студентам. Но амбиции Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе непременно возвращали в институциональной инфраструктуре. В конце 20-го столетия Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, как и другие, как уже рассмотренные выше, был поставлен перед задачей диверсификации своего дохода, и здесь его стратегия во многом совпадала с Мичиганским университетом. Бюджетное финансирование постепенно становилось ненадежным и упало до 20% общего дохода. Внешние контракты и гранты, их увеличение с 530 миллионов долларов до 655 годом позже и до 768 позволило этому институту попасть в первую пятерку по общему объему исследовательского финансирования. Источники федерального правительства составляли почти 2/3 всех денег на проведение исследований, что в значительной мере превышало вклад правительства штата, который составлял 5%. Бизнес-структур, который вкладывался, составлял 6%, благотворительных организаций 5% и ряда не таких крупных источников, которые в сумме все же провосили 10 миллионов, от 10 до 20 миллионов долларов. В финансовом отношении Калифорнийский университет стал скорее университетом, существующим за счет федеральных грантов, чем университетом, который поддерживался штатом. Ну и тут интересный момент, такая цифра, что науки о здоровье получали 2/3, то есть 67% всех средств на проведение исследований. То есть речь идет вот эта ориентация курса на биотехнологии и медицину, она вылилась в том, что вот в течение там 10 или 15 лет это направление стало одним из основных. В целом, к началу 21 века в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе была хорошо развита научно-исследовательская составляющая. В любой отдельный момент времени более 2400 академических исследователей осваивали здесь средства 5000 исследовательских грантов и контрактов. Это большое число серьезных исследований проводилось в все большим числом исследовательских подразделений, которые множились в соответствии с научными интересами персонала в уже существующих школах и отделениях, создавая причудливые дисциплинарные и междисциплинарные. То есть все-таки научная составляющая, она, хотя, так сказать, и были созданы условия для ее развития, но Она потребовала достаточно длительного времени, чтобы стать вот это, занять то достойное место, которое вроде бы в этом университете она составила. Ну, здесь, в общем-то, основные причины, которые к этому привели, здесь выделяет Кларк 4 причины. Вот формирование этой научной сети. Во-первых, это 350-миллионный долларовый Калифорнийский институт наносистем, то есть развитие физики и нанотехнологий, располагавшийся в этом Калифорнийском университете и в городе Санта-Барбара, и получавший финансирование от правительства штата Калифорния 100 миллионов долларов, и трех федеральных ведомств 90 миллионов долларов, и 50 миллионов долларов от бизнес-структур. Этот университет наносистем был задуман как комбинация базовой исследовательской лаборатории и бизнес-инкубатора, где имелось много оборудования и работали представители из таких областей, как химия, физиология и информатика. Вторая составляющая научная – это был институт клеточных биоструктур в изучении космоса, спонсируемый совместно университетами НАСА и нацеленный на объединение молекулярного мира и аэрокосмических технологий. В-третьих, это признанный международный институт, выступающий в роли зонтика для 15 центров и 8 междисциплинарных основных образовательных программ, который должен был обучать граждан мира. И в-четвертых, это многопрофильный раковый центр Джонсона в медицинском комплексе, занимавшийся поиском стратегии поднимания проекта по человеческому геному. Все это вот множество центров, созданных в университете, оно привело к созданию вот таких вот малых центров. То есть речь идет о том, что количество людей, занятых вот в этих структурных научных подразделениях, оно сильно варьировалось, вплоть до того, что некоторые были несколько сотен человек, а некоторые структуры состояли всего-навсего из одного человека, и тем не менее поддерживалось его финансирование. Центральная структура, делающая возможным руководство проведению исследований, прошла существенную реорганизацию, включая расширение детской службы контрактов и грантов с 6 сотрудников в 90-м году до 50 в 2002-м, специализирующихся на различных областях финансирования. То есть большое внимание уделялось именно маркетинговой компоненте роли университета. Ну и переходя на личности, вот здесь описывается на тот момент, когда изучал этот университет Кларк, роли канцлера университета с 1997 года, который в свое время был ректором Гарварда, он сильной рукой взялся за управление, озвучив трехстороннее, но ясное видение того, чем является Калифорнийский университет, он желает стать. В первую очередь он вознамерился усилить основы великого университета, особенно колледжа гуманитарных и естественных наук, библиотеки и информационной структуры. Вторая задача канцлеру виделась и уделялось особо пристальное внимание выйти за пределы старых академических границ преподавания, исследований и оказания услуг, как это было представлено в междисциплинарных институтах. Третья задача состояла в том, чтобы стремиться к совершенству во всем, что бы ни делал университет. На практике это означало, что необходимо было сформулировать свои конкурентные преимущества и решить, каким образом их можно было бы использовать и развивать. То есть вот это, ключевое слово было обозначено как преимущество. И в заключение, Калифорнийский университет являлся образцом укоренившейся готовности участвовать в конкуренции. Он был основан с особой жизненной позицией, направленной на конкурентную борьбу. И в начале 21 века он уже вряд ли остановится на достигнутом или отступит назад. Если будет заблуждаться, то заблуждаться с оптимизмом относительно своих будущих мыслей. Вчера и сегодня прекрасны, а завтра в этом университете верят, что будет еще лучше. Следующий университет – это университет штата Северная Каролина. Университет, это как всегда там тоже где-то в маленьком городке Роли, о котором никто не слышал, что в Соединенных Штатах есть такой Роли. Это государственный университет с большими амбициями. К началу 90-х годов он присоединился к первым 50 американским государственным исследовательским университетам, а к концу десятилетия вознамерился войти в состав первых 25. Два университета, это кампус Чэпел Хилл университета штата Северная Каролина и богатый частный университет Дюка, были расположены неподалеку друг от друга. Вместе с этими выдающимися университетами, вместе с этим 203-й статус Северной Королевы составлял трехчленную основу исследовательского треугольника штата Северная Каролина. Ну, здесь речь идет о том, об одном, ну, как в Донецке, об одном из первых технопарков, который был создан, вот эта Силиконовая долина, Бостонская, это 128-я дорога, и вот этот треугольник в Северной Каролине, триангл, тогда вот этих трех университетов, это были первые технологические парки, которые рассматривались, в общем-то, в литературе как предвестники той волны, которая пошла из Соединенных. Вот. И этот треугольник, без сомнения, хотел отличаться, отличался от других высших учебных заведений. И штат рассматривал этот университет как второй по значимости высший учебный. В 2003 году университет штата Северная Каролина объявил о создании медико-биологического подразделения, которое стало изначальной концепцией, вот отдельного кампуса был создан под таким названием СН. Фокусируясь на применении медико-биологических достижений к людям и животным, он также должен был быть нацелен на развитие партнерских отношений и объединение ученых, правительства и производства. Рассматривая себя как национального лидера в развитии нано-биосенсорики и оборудования для медицинских обследований, университет намерен использовать это подразделение для применения новых разработок к системе животных, особенно в тех областях, где животное лечение человеческих болезней. То есть опять акцент делается и здесь на биомедицинологии. Университет штата Северная Каролина определил свое положение и измеримые цели. Например, по общим затратам на исследования университет находился на 17 месте среди первых 25 государственных университетов. Так и его эндаументу, сформированному на основе частной поддержки, было присвоено лишь 41 место. Поэтому следовало учесть, что у университета не было ни медицинской, ни юридической школы, чтобы облегчить свойства. То есть, как мы видим, медицинское и юридическое направление, они составляли определенную вот приманку для привлечения вот этих средств эндаумента, средств фондов на развитие университета. Еще одним показателем, который они использовали, это, в общем-то, количество присуждаемых докторских дней, что их ежегодное присвоение превысило 300 единиц. По этому показателю ВУЗ попал на 26 место. Начальный этап строительства вот этого медико-биологического кампуса, показалось, что он будет вести и на деньги от продажи университетских. Кроме того, предполагалось взять банковский заем, которого будет осуществляться на средства сдачи помещений в аренду. Были привлечены крупные фирмы Bayer, Pfizer, Merck и GlaxoSmithKline с самого начала для участия в проекте и подписали контракт на совместное исследование сроком на 5 лет. То есть тоже важный такой момент вот, привлечения денег это в эту деятельность. И в общем-то, как мы видим, Pfizer – это компании, которые являются ведущими на соответствующие. В отношениях с бизнесом этот университет занимал ведущую роль. Его основная политика – академических стандартов. Модель взаимодействия с бизнесом в своем развитии кампус не отражает бизнеса. Это истинный университет, где доминирует бизнес, кажется, это тоже устраивает. Это, в общем-то, вот тот ответ немножко на вот ту реплику, на зависти вот, академическими преподавателями и преподавателями, которые занимаются бизнес-деятельностью и участвуют в этой предпринимательской сфере. Для одних участие в новом проекте – ценный стимул, но для других, кто более сосредоточен на своих дисциплинах, все может быть иначе. Поэтому данная модель не может быть просто перенята другими вузами, а лишь изучалось как отдельный формат. И тем не менее университет штата Северная Каролина проложил новый путь для университетского, так и для экономического развития и в начале 21 века представлял один из концов спектра, так, более академической ориентации. Ну и третий университет, который завершает эту шестерку рассматриваемых, это технологический институт Джейн. Значит, основанная в конце 1880-х годов технологка штата Джорджия была небольшой инженерной школой со 30 студентами, учебный класс, который во многом был ориентирован на практический опыт. Медленно расширяясь на протяжении последующих 50 лет, она дополнила школы аэронавтики и инженерной экспериментальной станции, которая круто изменила статус на институт. На протяжении второй половины 20 века Институт достиг высокого уровня в прикладном деле и в 90-х годах был признан в качестве государственного регионального главным кампусом в Атланте, где обучалась спецназ. Забрав под своей крышей более 50 междисциплинарных исследователей, ежегодно получал исследовательское финансирование в размере свыше 3, занимая по этому показателю 5 место среди всех и 18 среди государственных, пройдя довольно долгий путь своего скромного происхождения. Этот технологический университет, как и университет штата Северная Каролина, стремился развивать сотрудничество университета и промышленности, нацеленное на экономическое в данном штате. Джорджия, как и многие штаты, приняла меры по развитию университетских. На этом акцентировала свое внимание как местные, так и федеральные власти, тем, которые Джорджия и другие южные штаты отставали от других регионов страны в этой важной области и должны были. Глава штата сформировал исследовательский консорциум, который поддерживал несколько специалистов. Он, может быть, тоже один из этих форм взаимодействия между регионами и университетами, это вот формирование такого рода объединения, как Игорь говорил. Когда в 90-х годах этот проект был завершен, 6 ведущих государственных и частных университетов вместе с важнейшими бизнес-кар Джорджии, управляемыми университетскими президентами и главами. В 1999 году эта коалиция штата, университета и правительств промышленности объявила о еще большем амбициозном предприятии под названием «Ямакроу», фокусированном развитии высокотехнологичной индустрии и занятости в ней. Проект «Ямакроу» должен был сконцентрироваться на важнейшей технологии широкополосных телекоммуникациях, системах, устроить штат Джорджия и Атланта, в частности, стать международным лидером. Это должны были выполнять роль ключевого элемента в этой схеме, создавая вакансии, выпуская соответствующие кадры для этой высокотехнологичной отрасли. Чтобы получить доступ к новым технологиям, фирмы, представленные в этом проекте «Ямакроу», должны были платить ежегодные взносы и создавать строго оговоренное число рабочих мест для выпускников программы. Университеты, вдохновленные этим проектом, добавили свои учебные планы курсы, шаг, который выводит нас за пределы большинства проектов экономического развития, и нацелились на увеличение числа выпускников, обучаемых в этот год до 1000. Через 2 года было занято 1000 новых рабочих мест, и еще 2000 были обещаны, что в общей сумме превысило изначальную цель в 2000 годах. Ну, напомню, что это технологический институт и это профиль деятельности. Технологка Джорджия была готова к проекту «Ямакроу». У нее были сильные отделения электротехники и информатики, подходящие для воплощения этого проекта в жизнь. А также она была знакома с дополнительными программами благодаря множеству. В них числились Центр производственных исследований, Центр развития передовых технологий, Биоинженерный альянс медицинского частного университета Эмори. Благодаря своей обширной периферии развития университет вскоре стал штаб-квартирой вот этого проекта «Ямакроу». Половина представителей правительского состава приняли в нем новое здание на территории кампуса, в центре планирования его расположился. Тоже хорошая идея создания такого глобального проекта, вокруг которого могут объединиться. Для университета, задача которого было содействие экономическому развитию, «Ямакроу» был еще одним кирпичиком в тот день, когда данный вуз обретет полное право называться ведущим. Развитие такого рода деятельности помогло университету получить дополнительные средства, помимо стандартизированного бюджетного финансирования на основе студента, работающего не в интересах дорогих. Уровень абитуриентов, поступающих в технологию Турции, также заметно вырос. Университет был способен получить больше так называемых стипендий надежды, которые присуждались перспективным студентам, чтобы удержать их в родном штате, чем ему положено. Своей высокой репутацией в исследовательской и образовательной деятельности на последипломном уровне, усиленными средствами «Ямакроу» и благожелательным настроем общественности, университет все в большей степени приобретал статус творчего государственного института. Он привлекал талантливых абитуриентов со всего штата, южного региона, страны в целом. Стремление к тому, чтобы стать образцом технологического университета в 21 веке среди академического тренирования, предпринимательская культура. 5-й элемент, вот тот, который с Кларком мы имеем, а созданная сильная управленческая система пронзила весь университет от центрального управленческого штата до отделения и организован следовательский подразделение. Доход был в значительной мере диверсифицирован. В 2002 году вклад со стороны бюджета штата упал до 30%. Плата за обучение составила 11%, продажа и услуги еще 12%. Основной основой финансирования стали пожертвования, гранты и контракты, которые составили с уральского бюджета. Туда входили как различные неправительственные источники, ведомства. Благодаря проекту «Ямакроу» университет превратился в экспериментальный образец взаимодействия института с производственным сектором, которое выходило за пределы уже имеющихся моделей. Подобное сценарий в университете штата Северная Джорджия, «Ямакроу» в Джорджии, расширял возможности для технологий. Обе модели были нацелены на создание эффекта в агломерации, когда повышенный уровень взаимодействия исследователей с инженерами в университетах и на производстве способствует масштабу детских исследований, так и росту. Но речь идет о том, что мы действительно вот этот эффект, о нем много пишут, об эффекте агломерации, как применительно вот к этому градостроительно образующему географическому, но мы его еще слабо так где-то в нашей печати, в частности, встречаем применительно вот вот этим вот кластерным образованием. В свое время вот эти территориальные кластеры, они как раз используют вот этот агломерационный эффект от возможности, или как возможность науки, так и возможности промышленности, так и финансовых, которые сосредоточены. Но вот наибольший эффект он позволяет получить, вот если кто был вначале, мы помним, говорили об этих мировую или воротах в мировую глобальную экономику, там как раз вот эффект агломерации и эффект экспериментальной модели проявляется новая академическая роль, которая передача технологий является скорее длительной, чем радическая при наличии устойчивых. То есть тут надо бы себе тоже как-то этот момент поискать, где мы можем получить агломерационный эффект, если будем картаивать свою страну. То есть примеры технологии Джорджии университета штата Северная Каролина показывают, какую важную роль конкуренция 50 штатов играет в возникновении американских университетов. То есть заканчивая обзор, вот Кларк делает такой вывод, все-таки о движущей силе конкуренции штатов собой в том, чтобы штаты вкладывали именно в развитие университетов и развитие науки, поиску эффективного взаимодействия для того, чтобы получить в общем эффект.
И спасибо. Вы уложились полчаса.
Ну,
40 минут.
Ну, не 40 минут, но коротенько.
Коротенько.
Ну, тут еще остался маленький аппендикс, но я думаю, на следующий раз, действительно, на 10 минут.
Ну, я думаю, что народ уже устал сегодня, да? Чувствуется по обстановке. Спасибо нашему коллеге из Донецка.
Сергей Владимирович, вы не заснули?
Нет? Нет-нет.
Спасибо большое. Это интересная информация, особенно вот предпоследний слайд, который говорит о том, что 42% дохода получают от пожертвований, грантов и контрактов. Кстати, в последнем «Зеркале мира» чудесная статья, почему французские вузы хотят быть прозрачными, тоже рекомендую. Потому что именно прозрачность вузов в расходовании средств, в использовании позволяет привлечь пожертвования.
Ну, это один из важнейших прозрачников. Аудитория, кабинет.
Да. Сколько вы готовы пожертвовать, Сергей Владимирович, если поэт станет прозрачным?
Ну вот, сначала нужно прозрачным, потом
сколько
готов.
Ага.
Как правило, в вузах...
Вот такие все вы украинцы.
Корпорации, которые взаимодействуют с вузами.
А на то, чтобы стать прозрачным, сколько...
Особенно в Америке, это страна, где в основном кооперативы или объединения содержат страну. И именно гранты дают частные фонды вузам за их перспективные исследования. Поэтому нужно вести перспективные, интересные исследования. И здесь вы показали вузы американские, которые являются флагманом в исследовании. Выберите нишу вуза, где вы будете первыми и интересными. И можно будет получать и гранты, и пожертвования. Прежде всего, о нише я говорил, это создание... Я согласен с вашим коллегой, и кооперативного движения, и саморегулируемых организаций, и квазибиржевых структур. Вот, и мне кажется, исследования, которые нужны и экономике, и региону, и деньги вузу понесут. потому что это будет вложение в развитие рынка. А рынок – это самое главное. За рынки ведутся войны. Ну, я в своих записках вам описывал значимость и новую роль вуза.
Так в Донецке сегодня стреляют или нет, Сергей Владимирович? В Донецке сегодня стреляют или нет? Или тихо?
Что?
Я говорю, в Донецке сегодня стреляют или тихо?
Дождь, гроза, но не стреляют.
Ну и у нас вот дождь, гроза. Это от вас пришло.
Спасибо. Спасибо, Сергей Владимирович. До следующего.